неизвестная планета.
Добрый день, меня зовут Андрей Мартынов, и сегодня мы поговорим со специалистом в области многочисленных аномальных явлений, свидетелями которым многие на земном шаре являются и в последнее время. Это руководитель исследовательской организации, называемой «Космопоиск». Зовут его Вадим Чернобров. Вадим, добрый день.
Добрый день всем.
Вадим Чернобров время от времени появляется в Москве после своих многочисленных и интереснейших экспедиций в разные концы Земли. Напомню, Вадим Чернобров возглавляет «Космопоиск». Это человек и организация, которые доказали, что на Арарате нет никаких останков Ноева ковчега. Чернобров был в зоне бедствия после цунами. И вот сейчас вернулся, заехал ненадолго в Москву с тем, чтобы рассказать о том, что происходит на территории России в области аномальных явлений. Как-то мы просили наших радиослушателей присылать свои истории о том, как они стали свидетелями чего-то необычного. Например, возникновение кругов на полях. Вадиму я передал пачку писем. Спасибо вам всем большое.
И от меня тоже спасибо.
Итак, Вадим Чернобров, круги на полях. Для тебя это какая-то обыденная вещь. Ежегодно они появляются чуть ли не в предсказанное время, где можно ставить камеру и снимать, как это происходит.
Абсолютно так, но не только так. Помнится, последняя передача, посвященная этому удивительному явлению, была перед сезоном. И я говорил, что мы ожидаем в ночь с 17 на 18 июня в 1:24 ночи примерно между Армавиром и Новокубанском. И что называется, как в воду глядел.
Это Краснодарский край.
Это Краснодарский край. Собственно говоря, вот такая точность вовсе не потому, что я обладаю какими-то чувствами, а скорее просто внимательно изучал статистику. Не более того, то есть никакого волшебства. И, как оказалось, вот это явление, оно с удивительной точностью, наверное, поточнее, чем многие автобусы в городе Москве, снова появилось. И нам впервые за всю историю, а таких случаев история изучения этого явления насчитывает буквально, ну, по пальцам одной руки можно пересчитать, чтобы люди видели, как появился круг. То есть всегда люди постфактум наблюдают события, а потом обсуждают, были здесь люди, не было здесь людей, были инопланетяне там или кто-то еще. Вот в данном случае мы видели примерно то же самое, что и на знаменитой теперь уже видеозаписи, может быть, многие видели в интернете, по телевизору много раз крутили, как два непонятных объекта, видимо, шаровые молнии, кружатся над пшеничным полем, и как по мановению волшебной палочки буквально за несколько секунд выстраивается какая-то фигура, несколько кругов. Сенсационная запись, и благодаря тому, что она бесплатно была предоставлена некими анонимными авторами, честь им и хвала, за это, конечно, они подвергались обструкции и критике, мол, подделали, но вот прошло много лет, никто не нашел следов подделки, и впервые, точнее, второй раз, получается, в истории, наблюдали то же самое издалека. К сожалению, наблюдение было ночью, ну, 1:24 ночи, и поэтому мы, не зная размеры этих шариков, которые видели, как взлетали над полем, мы не знали расстояния, соответственно, до этого объекта. Запомнили только азимут, направление. И на следующий день нашли местного пилота, точнее пилотессу, замечательную женщину Жанна, которая посадила нас в свой самолет. И на этом самолете мы ей задали азимут, она подлетела к лагерю, взяла азимут 280 градусов. И, к моему удивлению, я сам не ожидал такого эффекта. Буквально через там, секунды полета сначала обнаружили один круг, потом обнаружили второй круг. Засняли их. С нами был оператор местной телекомпании. Он заснял. Оператор всю дорогу хихикал. Но когда он просмотрел видеозаписи уже на земле, он поделился со мной своими впечатлениями, что, говорит, никогда ничего подобного не видел. На кадрах прекрасно видно, что некая вот субстанция все время летает между самолетом и кругом и постоянно закрывает под всеми ракурсами, не дает пилоту снимать этот объект. Удивительно. Объяснить это я не берусь, никто не берется.
Так на видео засняли в итоге круг?
Да, разумеется, и на видео, и на фото, и схему составили. Но это, что называется, было только самое начало. Тут прорвало, и пошло, и поехало. Были звонки, в том числе от радиослушателей. И вот эта наша эпопея, как началась 17 июня, и закончилась буквально в конце августа. Вот один из последних таких вех в истории. Впервые тоже в центре города Тольятти.
Сейчас, Вадим, давай по порядку с Краснодарским краем.
Все это мы видели своими глазами.
Ты своими собственными глазами видел процесс появления кругов на полях Было это в ночь с 17 на 18 июня в Краснодарском крае. И я тебя попрошу подробнее рассказать, что это было. Напоминаю, это Вадим Чернобров, руководитель космопоиска.
Обстоятельства таковы, что мы собрали народ. Помните, объявляли сбор. Все желающие могут присоединиться. Кстати говоря, в следующем году это будет тоже в июне, там же примерно. И приехало всего 44 человека. И каждую ночь, на всякий случай раньше, чем 17-е, ну а вдруг все-таки они не послушаются наших советов, точнее не послушаются прежней статистики и появятся раньше. И каждую ночь заранее мы расставляли посты наблюдения, и люди, значит, наблюдали в разных ракурсах, в разных направлениях смотрели. Естественно, неудачно. И вот только в указанную ночь мы первое, что слышим, примерно в 10:30 залаяли все собаки в округе. Поскольку пост наблюдения у нас стоял на самой высокой точке, местные жители знают, она называется Крест, возвышается над Армавиром, с нее просматривается на десятки километров вокруг. Поэтому мы прекрасно слышали и видели, что вот что-то такое возникло, такое ощущение тревоги. Ну как это так, до горизонта лают собаки. И в 10:10 это началось, в 10:20, как по мановению того же дирижера, это все прекратилось. И, что называется, мы как-то не придали этому значения. А в 10:24 заметили, как над горизонтом вдруг небо замигал и стал взлетать вверх какой-то шарообразный светящийся объект. Его было видно превосходно. Ночь была звездная, поэтому мы, конечно, видели от горизонта до горизонта. Но именно поэтому мы не могли изначально угадать расстояние. Хотя другие посты должны были его засечь, но вот так сложилось, что, видимо, они...
Итак, это некий светящийся объект, который поднялся с земли?
Он поднялся с земли, это было видно прекрасно, то есть многочисленные очевидцы это видели. Единственное, что мы не могли ручаться, на каком расстоянии все это находится, поскольку, еще раз говорю, привязаться к размерам, то есть каких размеров шар это был...
Это шар.
Это шар.
Ну что, это шаровая молния?
Если кто-нибудь мне объяснит, что такое шаровая молния, я с радостью соглашусь, да, это была шаровая молния. Вот за шаровыми молниями мы отдельно охотимся, это отдельная история. Но в данном случае это что-то похожее на шаровую молнию, или, так осторожно говоря, некий светящийся шарообразный объект. Иногда такие объекты называют плазмоиды, хотя тоже, так сказать, это не самое
радостное. Ну хорошо, я просто назвать. Использовал шаровая молния именно для того, чтобы наши радиослушатели, ну, как-то немножко привязались каким-то образом.
Все, я думаю, уже поняли.
И чего?
Примерно около 4 минут этот объект совершал какие-то такие полухаотические движения, тем не менее, все время поднимаясь вверх, мигал. И пока то ли он пропал в нижних слоях туч, были все-таки тучи на горизонте, то ли он потух, здесь понять сложно, но одним словом 4 минуты его наблюдали. Это слишком много для того, чтобы убедиться в наличии объекта. И вполне достаточно для того, чтобы точно засечь азимут. Что называется, дальше уже было слово техники. А вот здесь вступает уже в силу, во-первых, оперативность. То есть мы увидели, и мы первые попали на это место до того, как местные жители заметили, до того, как механизаторы, которые обрабатывают поля, заметили. И как нам потом сказали, вы счастливчики, потому что если бы первыми заметили механизаторы, никто бы никогда не узнал об этих кругах. Это очень интересное психологическое, что ли, воздействие кругов на людей. Я о нем как раз сейчас и хочу сказать. Этих кругов оказывается в этом районе так много, что хозяин полей, это частные поля, строго-настрого под угрозой увольнения приказал своим механизаторам впредь не допускать огласки этих кругов и запахивать сразу же, то есть жертвовать целым полем только ради того, чтобы не придать огласке появления очередных кругов. То есть вы можете себе представить, как часто они там появляются. Только тех кругов, которые все-таки были преданы огласке, те круги, о которых мы узнали, до сих пор на том же самом поле было 3. Сколько было запаханных, я не могу себе даже вообразить.
Вадим Чернобров, руководитель космопоиска, рассказывает о своем совсем недавнем опыте, о своих недавних экспедициях, во время которых удалось увидеть, как появляются круги на полях. Итак, Вадим, прилетели вы утром на то место, какого размера и что там было видно?
Сначала мы заметили круг, точнее пиктограмму, теперь уже размером примерно 20 на 25 метров. Нечто очень напоминающее такую абстрактную картинку, напоминающую чебурашку, так мы ее между собой назвали. А пролетев чуть дальше по этому же направлению, заметили еще несколько отдельных кругов, и, видимо, может быть связанную с первым кругом, может быть не связанную. Но одним словом, сначала с воздуха впервые мы заметили два круга. Ну, грех говорить, конечно же, когда об этом узнали местные, их запахали, но зато на других полях, где круги появляются несколько реже, и, соответственно, таких вот решений радикальных местные владельцы полей не принимали, а на других полях механизаторы, когда замечали, нам рассказывали. То есть, так сказать, не в эпицентре появления этих кругов, они тоже все-таки бывают. И вот в этом же июне мы недалеко от этих мест всего посетили еще три круга, три пиктограммы, в том числе вот впервые, например, появились круги на поле подсолнечников. Это уже нечто более апокалиптически выглядящее, чем круги на пшенице, потому что люди, которые знают об этом феномене, знают, что внутри круга, внутри пиктограммы закругляется, но не ломается стебель пшеницы или какого-то злака, или какого-то растения. А вот теперь представьте стебелек пшеницы размером, ну, миллиметра 3-4, и представьте себе стебель уже подсолнечника размером в 2 пальца. Представьте, как согнуть подсолнечник, а я пробовал его сгинать, либо не сгинаю, либо он лопается просто так со стуком. И вот некая сила, до сих пор не знаю какая, никто не знает какая, гнет этот самый подсолнечник просто как резину. И оставляет,
он не ломается?
Он не ломается, он продолжает жить в таком согнутом под прямым углом состоянии. На этой картинке, на сотворенной картинке, почему-то пропадают насекомые. Там нет ни одного насекомого, хотя поле кишит паразитами. Там нет ни одной гусеницы. Туда не хотят идти собаки. Там механизаторы, которые заметили это, вообще в ужасе убежали. В одном месте на этом кругу есть ожог. Там есть места, пятна, где зашкаливают приборы. Там
приборы какие?
В частности, кварцевые генераторы. Там барахлили металлодетекторы, которые показывали, что в почве явно завышенное количество железа, какого-то металла. Вся почва звенела, хотя за пределами круга этого не было ничего. То есть было такое ощущение, что на почву внутри круга рассыпали какой-то мелкодисперсный порошок, которого не было видно визуально.
Человеческое ощущение, человек что-то чувствует?
Это вопрос надо отрисовать не мне, что, видимо, у меня чувства к этим притупились.
Нет, именно как раз тебе, потому что человек, который впервые попадает, он, наверное, априори.
Да, это точно.
Ты как человек бывалый.
Наверное, все-таки скорее да. Вот там, именно там, где зашкаливало приборы, мы как-то согласились очень быстро, не прошло и 5 минут, мы пришли к единому мнению. Наверное, надо побыстрее заканчивать измерять и уходить, потому что у всех болела голова. Ну, собственно говоря, достаточно было поглядеть на собаку, которая смотрела на нас с ужасом, взирала на расстоянии десятков метров, и в общем, у нее взгляд был примерно, как будто мы тонули в водовороте в каком-то. То есть место опасно, а почему опасно, в общем, приходится разводить руками, а Бог его знает. А вообще, что это за явление? Мы знаем, что мы ничего не знаем.
Здесь все по-другому.
Вадим Чернобров, руководитель космопоиска. Напоминаю, что вы можете присылать ему свои вопросы как через наш сайт в интернете neplaneta.ru, так и через сайт космопоиск.ру. Продолжаем передачу. Вадим, что за история в Тольятти? Какая-то невероятная. Производители кругов на полях уже совсем всякий стыд потеряли.
Да, так, по крайней мере, некоторые местные СМИ, а теперь уже это подхватили и центральные некоторые газеты, тему такую, что круги, где, мол, предсказывают катастрофы, вот в Тольятти местную катастрофу якобы, а другие круги вообще вселенскую катастрофу. Ну, события последних дней дают пищу для размышлений. И вот такое неожиданное, что ли, сочетание количественного всплеска кругов и качественного тоже, кстати говоря, и с одной стороны, и Нового Орлеана, и других страшных катаклизмов, с другой стороны, в общем, позволяют людям связать одно с другим. Так вот, новая формация, которая одна из нашумевших, одна из последних, в Тольятти здесь, что называется, была последней каплей, и возмущение некоторых местных жителей привело к тому, что едва не объявили импичмент мэру, который довел, где, мол, цитата, город до такого плачевного экологического положения, состояния, что даже жители там других миров прилетают и сигнализируют о том, что опасность грядет.
И как эти предупреждения выглядели?
На самом деле это классический трехлепестковый круг, точнее трехлепестковая пиктограмма, ну классическая в том смысле уже не первый раз появляющаяся. Но поскольку это первый раз в Тольятти и уж точно первый раз в центре города вообще, то есть не только в Тольятти, но и в России, действительно удивительно, как-то вот до сих пор они маскировались где-то в глухой местности, нам приходилось пробираться сквозь чещебы, летать на самолетах, чтобы их найти. А теперь уже, ну, всякий стыд потеряли. в центре города, и можно было наблюдать, хотите с троллейбусной остановки, хотите с ближайших небоскребов, то есть вообще очень комфортно. То есть так пойдет, будет скоро возле Кремля, такие дела. Так вот, и местные жители посчитали, что эти три луча, три лепестка показывают на три очага, потенциальных очага вот ближайшей экологической катастрофы. Ну, я понимаю, что за эти слова надо отвечать мне, поэтому я сразу успокою, боже упаси. Во-первых, мы проверяли, они не попадают ни на плотину, где якобы, значит, грозит беда, ни на АвтоВАЗ, где тоже что-то такое, значит, якобы готовится, ни на химическое предприятие. Одним словом, ну, они просто попадают куда-то в город. Ну, с таким же успехом, извините, тогда все остальные круги, которых было больше десятка в этом году в России, значит, тоже о том же
говорят. Речь идет о том, что средства массовой информации начинают трактовать те или иные явления с точки зрения каких-то текущих, не знаю, экономических, политических проблем того или иного региона, что есть просто профанация.
И не только. С удивлением я увидел тему кругов в рекламе пива. С удивлением увидел, сейчас, оказывается, некоторые пиар-агентства стали заявлять о том, что это они, где, мол, делали круги. Я созвонился с некоторыми из них и говорю, а где? Скажите, где? И вот здесь я понял, что они плавают, они слышали где-то там, что появились. А где конкретно они сделали? Они не указывают. И, естественно, как всегда, в первых рядах здесь журналисты некоторых изданий. И один из них умудрился, я бы сказал, ему надо приз за выдумку выдать круг, который остался от собачьей выставки. Ну, там водили собак по кругу, так. То есть специально не вытаптывали. Это получилось само собой. Ну, вот журналист местной газеты, это город Ухта, Коми Республика, как-то так с высоты подобрал ракурс, что заснял, и тропинок, подходящих к этому кругу, не было видно, а круг большой, ну, собак, слава богу, было много, остался. Вы представляете, какая была сенсация? И когда мы ее мягко развенчали, ну, так, немножко посмеялись, что не надо все валить в одну кучу, оказалось, что как минимум еще 4 родителя, в кавычках, родители лейтенанта Шмидта объявились, которые стали в газетах рассказывать истории о том, как они делали этот круг. Ну, извините, его сделали собаки, это было без вас.
Люди, будьте бдительны.
В поисках смысла.
Вадим Чернобров, продолжаем обзор его недавних экспедиций. Ты говорил о том, что интенсивность появления кругов возрастает. Почему?
Почему, конечно, сказать сложно. С одной стороны, для нас, естественно, это благо, потому что чем больше случаев, тем больше наша картотека, тем больше мы замечаем пересечений, совпадений, и, наконец, мы, как мне кажется, уже заметили систему, где появляются круги, когда они появляются, там, от каких внешних факторов зависит. И, наконец, самое главное, места, где появляются круги, оказывается, не просто так, не случайным образом, каким-то образом, значит, вычисляются. Если соединить прямыми линиями места появления кругов, то они все сходятся в одних и тех же точках.
То есть какой-то эпицентр?
Да, эпицентры. Сначала мы, помнится, в прошлой передаче говорили об одном эпицентре. Это примерно Южная Англия. Ну, с той точностью, конечно, которой мы оперируем, мы не можем сказать, он попадает. В какую часть Южной Англии он попадает, ну, как-то так, само собой, напрашивается, раз сходящиеся лучи, значит, вот какая-то кольцевая структура должна быть, так и вертится на языке, это, наверное, Стоунхендж знаменитый. Но это все из области «наверное». Так вот, мы предполагали, что место, куда и другие лучи сходятся, а это север республики Коми, это не Ухта, это еще гораздо севернее, это примерно 200 км от полярного круга. Вот мы предполагали, возможно, там какая-то кольцевая структура. И о сенсации, я, по-моему, эта сенсация вот грядет, как только погода наладится. Я не знаю, когда она наладится, это все-таки наш крайний север. Я думаю, что можно осторожно сказать о том, что мы теперь знаем, что там не просто мифы есть о том, что в этом районе есть северный Стоунхендж, наш российский Стоунхендж. Мы можем это с уверенностью сказать о том, что будьте готовы к тому, чтобы поверить в это. Вот. И третья кольцевая структура, третья точка, где сходятся все линии, теперь уже западноевропейские круги, значит, образуют такую сходящуюся структуру. И вот эта структура, она находится где-то на юго-востоке Франции. Я не настолько знаю географию Франции, чтобы точно сказать это место, но хочу сказать, выдать небольшой секрет. Мы туда собираемся отправляться не далее, чем через месяц. Возможно, мы будем уже знать, что находится в этом районе. Может быть, мы знаем лучше, чем сами французы.
Кстати, в заграничные вояжи космопоиска вы берете добровольцев?
Да, кстати говоря, спасибо за подсказку. 3 октября, очень удачное время, мы встречаемся на западном побережье Испании в точке под названием Вига. Между Вига и Вайо, это берег смерти, такое романтическое название.
Это крайняя западная точка Испании.
Да. Так вот, в этом месте будет полносолнечное затмение, 3 октября, в общем, в любом астрономическом справочнике увидите. В России оно практически не видно, это крайняя западная точка, где можно его наблюдать. И мы туда отправляемся, заодно, естественно, прозондировать во Франции тему кругов и вот этого самого эпицентра, возможно, французского Стоунхенджа, не знаю, как его, так сказать, потом именовать. Но и заодно мы встречаемся со всеми желающими, наверняка там местные какие-то наши российские туристы присоединятся. По крайней мере, некоторые уже собираются. Будем рады вот такой, что называется, полевой съезд на крайней западной точке нашего континента провести.
Все может быть.
Вадим Чернобров, продолжаем нашу передачу. И вот те вопросы, которые приходят в голову. Ты был в Юго-Восточной Азии после цунами. Сейчас ты знаешь, что происходит в Соединенных Штатах. Тайфуны на Сахалине, в Японии, на Дальнем Востоке. И идентификация появления кругов на полях. Каким-то образом это можно связать в некий причинно-следственный механизм?
Наверное, все в мире взаимосвязано. Наверное, и курс доллара, и там падение, или котировки акций, и настроение бабы Нюры на базаре. Все это каким-то образом связано, но моего ума пока что не хватает, чтобы связать, распутать эту нить и понять, где причина, где следствие. Но я хочу еще к вашему горестному списку добавить, что называется, свои наблюдения. Первое, что приходит на ум, конечно, из-за длинного перечня катастроф, даже на ум никогда не приходило, что страшная гуманитарная катастрофа может произойти где? В сильнейшей стране мира, казалось бы. Что ж тогда остальные страны, народы, что же им тогда ждать? Так вот, в какой-то степени это удивительно, но еще более для меня удивительно драматично, это то, что даже такая умная, казалось бы, страна с их гигантскими запасами нефти, резервуарами, резервами, и так далее. Одним словом, ничего, никаких выводов из катастрофы в Юго-Восточной Азии, где, я напомню, официально погибло там чуть больше 200 тысяч, а по моим подсчетам более 500 000 человек, никаких выводов не было сделано. И как всегда, как в Юго-Восточной Азии животные предчувствовали, ушли из потенциально опасных мест и выжили, вот та же самая ситуация и в Новом Орлеане. Единственное, что там огромное количество погибших домашних животных. Тех, которые были привязаны к стойлам, к загонам. То есть, иными словами, они узники. Они, как и мы сами, заложники своего представления о своем могуществе. Вот, и поэтому они погибли. А все дикие животные, все свободно пасущиеся твари божьи и прочие собаки, кошки с улицы, они все выжили, все убежали. Подсчет жертв людей будет еще очень-очень долго.
Что делать?
Наверное, почаще оглядываться по сторонам и поменьше слушать кликуш, которые говорят, что знают о приближении конца света. Таковых, к сожалению, сейчас очень много развелось.
Вадим Чернобров, его сайт космопоиск.ру.